Мир вам, дорогие слушатели! Обсудим с вами в четырех передачах очень важную тему, которую я назвал «Иегова. Имя откровения Иисуса в Ветхом Завете». Я уверен, что большинство верующих и слушающих, услышав эту проповедь, этот заголовок сразу же насторожатся. Услышав мою проповедь на эту тему в Киеве, некоторые верующие спросили меня: «Вы не свидетель Иеговы?» Поэтому наш Господь Иисус, зная тот факт, что большинство детей Божьих, я подчеркиваю, большинство детей Божьих находятся в отношении этого вопроса в неведении, поэтому Господь побудил мое сердце написать ниже следующие вот эти проповеди, эту проповедь в четырех частях, и подробно объяснить, с кем мы имеем дело в лице Иеговы в Ветхом Завете. Да-да, но ты, дорогой слушатель, скажешь: при чем тут Иегова, если мы читаем в нашей Библии Господь, Господь Бог или просто Бог? Конечно, в Новом Завете каждое дитя Божие хорошо знает, что в Триединстве мы видим Небесного Отца, Иисуса Христа, Его Сына и Святого Духа. Уместно и очень необходимо упомянуть в этом месте, что Мартин Лютер в своем переводе и в русской Библии имя Иегова переведено словом «Господь», что не соответствует действительности. Поэтому с этими двумя Библиями очень трудно заниматься настоящим исследованием Божьего Слова. Чтобы немного разрядить вашу настороженность и сомнение, обращаю в самом начале этой проповеди, как я сказал, который будет состоять из четырех частей, обращая ваше внимание на Исход, главу 6, стих 3, где читаем: «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь». И здесь сноска имеется, звездочка внизу, и стоит, что вместо «Господь» надо читать «Иегова». «А с именем моим Иегова не открылся им». Аврааму, Исааку и Иакову Иисус открылся, как нам сообщает здесь Святой Дух, под именем Всемогущий. Потому что ему было важно, Господу важно воспитать в них веру, в этих патриархах. С Моисеем начинается совершенно другая фаза общения Иисуса с людьми. Поэтому он открывается Моисею под именем Иегова. Как в этом стихе читаем, так и во всем Ветхом Завете в еврейской Библии написано: «Такова воля Господа Иисуса». Написано «Иегова». И Библия немецкая, которой я пользуюсь лично, перевода Эльберфельдера, это именно сохранено. Везде написано «Иегова». А в том, что Мартин Лютер и переводчики русской Библии своевольно вместо «Иегова» пишут «Господь», то за это им придется отвечать перед судилищем Христа. Но прежде чем мы займемся исследованием имени Иеговы, коротко рассмотрим отношения между Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Уже до основания мира Господь Иисус проявил готовность умереть за грехи людей, чтобы дать им возможность спастись для жизни вечной. Об этом читаем во втором послании Тимофею, глава 1, стих 9. «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, когда? Прежде вековых времен». это уже было задумано Отцом Небесным и Иисусом Христом. Так как Иисус проявил готовность умереть за грехи погибших людей, то Отец дал Ему власть управлять людьми на все время существования людей на земле в плоти. Задумывались ли вы, дорогие слушатели, когда-нибудь об этом? Этот факт мы осознаем, если возьмем во внимание, что Небесный Отец вместе со Своим Сыном сотворил все для Сына. Колоссянам 1, стих 16, читаем. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». И в Евреях, глава 1, стих 2, читаем. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Все через Иисуса, Сына Своего. А теперь исследуем этот вопрос в Слове Божьем. Очень интересное и важное сообщение мы находим в Иоанна, глава 3, стих 35. «Отец любит Сына, и все дал в руку Его». Такое коротенькое слово, состоящее из трех букв, такое словечко. А что в нем содержится? «Все дал в руку Его». Это говорит Слово Божье, но мы хотим конкретно знать, что содержится в этом «все». И если здесь написано «все дал в руку Его», то мы должны верить, что нет ничего в этом мире, в отношении которого Отец сказал бы: «В этом вопросе я сам буду принимать решение», или, например, «это я оставляю в своем ведении». Немного ближе к ответу на наш вопрос подводит нас Святой Дух через послание Евреям, глава 2, стихи 7 и 8. «Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Все покорил ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». В этих двух стихах мы имеем величайшее и чрезвычайно важное сообщение Библии. Но все-таки, что мы должны в деталях видеть в этом слове «все»? И когда Отец покорит, Сыну, все под ноги. Два вопроса. Именно эти два вопроса мы рассмотрим теперь в деталях. Для этого извлечем из Библии последовательно один пункт за другим. Посмотрим, что об этом говорит Слово Божье. А не несведущие люди, которые судят об этом поверхностно и вкладывает много фантазии. Сколько мне приходилось фантазии уже про это слушать. Вот только вчера, это было 24 января, я слушал передачу тоже BBN, но из Хойкельбаха. Хойкельбах, немец один. Он такую чушь, извините меня, должен откровенно сказать, нес такую чушь об имени Иегова. Но не знает ничего человек, зачем браться за это и пытаться что-то объяснять. Я не могу терпеть этого, когда люди не знают и лезут говорением. Не зря один брат сказал, есть такие братья, которые проповедуют с кафедры, а есть говорящие. Так вот, очень много говорящих, любящих говорить, не дано им от Иисуса, не дано. Во-вторых, чтобы Иисус в совершенстве мог исполнить волю Отца, Он дал Сыну власть над ангелами на небесах и над людьми на земле. Об этом сообщает нам сам Иисус в Матфея, глава 28, стих 18. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле». Во-вторых, Конечная цель Бога мы видим в том, что падших в грех людей Он хочет спасти для жизни вечной, чтобы Его Сын Иисус Христос в вечности имел общение. Однозначно сообщает нам об этом Писание в известном нам стихе Евангелия от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому Отец дал Сыну власть над всей плотью». В Иоанна 17, стих 2 об этом читаем следующее. «Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Всему, то есть всем людям, которые Отец даст Ему, это мы еще читаем в Евангелии от Иоанна 6:37. «Все, что дает Мне Отец, ко Мне приходит, и приходящего не изгоню вон». Так, в-третьих, третий пункт. Какую власть дал Отец Сыну? А теперь зададимся вопросом. Как мог Господь Иисус исполнить волю Отца и дать людям жизнь вечную? Эту власть дал Отец Своему Сыну Иисусу. Об этом мы читаем в Иоанна, глава 5, стих 26. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал власть иметь жизнь в самом себе». В-четвертых, чтобы погибший грешник мог спастись для жизни вечной, он должен получить прощение грехов. Поэтому Отец дал Сыну власть прощать грехи людей. Об этом читаем в Евангелии от Луки, глава 5, стих 24. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, потому что Ему стали там возражать. Так сказал Он расслабленному: Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Пятый пункт. «Но так как согласно духовного закона без пролития крови нет прощения, о чем в Евреи, глава 9, 22 читаем, то Иисус должен был на Голгофском кресте умереть за грехи всего мира с пролитием крови. Он не мог умереть, чтобы Его побили камнями, повесили или как-нибудь, именно с пролитием крови. Поэтому Отец дал Ему власть отдать Свою жизнь и снова принять ее. Об этом Писание сообщает нам в Иоанна, глава 10, стихи 17-18. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего». Это Иисус, эту власть оставить жизнь и взять ее, Иисус рассматривает как заповедь, полученную от Отца. Конечно, противоречий нет в том, что из мертвых Иисуса воскресил Отец, как мы это читаем во многих местах Библии. Перечислю некоторые: Деяния апостолов 3:15 и 4 стих 10, и глава 13 стихи 30 и 34, глава 17:31, Римлянам глава 4 стих 24, глава 6 стих 4, глава 8 стих 11, глава 10 стих 9 и так далее. Но на Голгофском кресте Господь Иисус действительно Сам оставил Свою жизнь на основании вот этой власти, данной Ему Отцом, когда совершилось искупление. Не путать с избавлением. Прошу не путать искупление с избавлением. И снова ее принял, так как эту власть он принял от Отца до основания мира. Шестой пункт. Все помыслы и стремления Небесного Отца и нашего Господа Иисуса направлены на то, чтобы своему падшему грех творению дать возможность спастись. Это святая воля Божья – спасти всех людей, спасти для жизни вечной. Поэтому перед объяснением этого пункта я перечислю еще раз все основные этапы действий Господа Иисуса по спасению погибших грешников. Для этого Иисус оставил власть и славу у своего Отца на небесах, в плоти явился к людям на землю, умер за их грехи на Голгофском кресте, на третий день воскрес из мертвых и через 40 дней вознесен Отцом на небеса. Но мы знаем, если бы не был излит на землю Святой Дух, то не было бы спасения для жизни вечной. Поэтому завершающим этапом в Божьем плане спасения людей является излияние Святого Духа. Но так как Отец дал в руки Своему Сыну всю власть, то для завершения дела по спасению людей Он дал Ему и власть излить Святой Дух. Для простого глаза это действие Господа Иисуса немного завуалировано, и я не обращал раньше на это обстоятельство внимания. Но поскольку для рассматриваемого в данных проповедях вопроса это обстоятельство очень важно, то Господь обратил на этот факт мое внимание. Итак, обратимся к Деяниям апостолов 2, стих 33. «Итак Он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Только когда Иисус был вознесен на небеса, Он получил это обетование, эту власть. В Евангелии от Иоанна Святой Дух представляет себя утешителем. Хотя это будет немного громоздко, но я приведу эти 4 стиха, чтобы показать, что говорит Иисус о Святом Духе. В Евангелии от Иоанна 14, стих 16 читаем. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Здесь мы имеем еще одно доказательство, что дети Божии не могут потерять спасение. «Пребудет с вами вовек», то есть в вас уже. Иоанна 14, стих 26. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Иоанна 15, стих 26. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, говорит теперь Иисус, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Иоанна 16, стих 7. «Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам». Из этого стиха ясно видно, что если бы Иисус не вернулся к Отцу и не излил бы Святого Духа, то не было бы спасения. А теперь слушайте предельно внимательно. В Евангелии от Иоанна 14, стих 16 и стих 26 Иисус говорит, что Отец пошлет Святого Духа, Утешителя, да? А в Иоанна 15, 26 и в главе 16, стих 7 Иисус говорит, что Он пошлет Духа Святого, но с оговоркой, что Святой Дух исходит от Отца. Противоречия нет, и конкуренции здесь нет, но дело обстоит точно так, как с воскресением Иисуса из мертвых, что я выше в пункте 5 объяснил. Святой Дух исходит от Отца Небесного, который дал Своему Сыну Иисусу власть в нужный решающий исторический момент излить Святой Дух для завершения Его дела на Голгофе. В 7 читаем. Иоанна глава 3, стих 17, Святой Дух сообщает нам, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Это Его желание святое. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Но далеко не все люди хотят этого. Это сообщение является главной целью Бога, но подавляющая часть людей, проходящих по земле за время ее существования, не приходит к Иисусу и остается навеки погибшей. Поэтому Бог вынужден на основании их неверия, что является величайшим грехом, и своей праведности осудить их на вечную погибель. И так как на основании Иоанна 17, стих 2, Отец дал Сыну власть над всей плотью, то Он дал Ему власть также судить людей. Иоанна, глава 5, стихи 27 по 30. «И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Причем суд над погибшими людьми и отпавшими ангелами будут совершать искупленные вместе со Христом». Об этом читаем в первом послании к Коринфянам, глава 6, стихи 2 и 3. «Разве не знаете, что святые, это мы, дети Божьи, будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» Восьмых. Восьмой пункт. Так как в деле спасения погибших грешников Иисус изъявил готовность выполнить волю Отца, и когда пришло время практически ее исполнить, то Отец дал Ему не только вышеперечисленную в семи пунктах власть, но и поставил Его над делами рук Своих и сделал Его наследником всего, дал власть над делами рук Своих. Евреям, глава 1, стих 2. «В последние дни сей говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». И Псалм 8, стихи 6 и 7. «Немного ты умолил его пред ангелами, славой и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Это значит, что Отец дал Сыну практически власть управлять всеми делами рук Его и вечности, и поставил Его над делами рук Твоих. Евреям 2.8. Ниже мы это еще увидим. Этот факт подтверждает Святой Дух также в Ветхом Завете в действиях Авраама по отношению к своему сыну Исааку. Ибо Авраам является прообразом Отца Небесного, а Исаак – прообразом Господа Иисуса. И в Бытие 25, стих 5, по этому поводу читаем. «И отдал Авраам все, что было у него Исааку». Дальнейшее подтверждение того, что Иисус все унаследовал от Отца, мы видим в притче из Матфея 21, 38. «Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». Драгоценное обетование в этом вопросе заключается в том, что каждый человек, в вере приходящий к Иисусу и в покаянии принимающий его в сердце, получает подарок – жизнь вечную. В подарок – жизнь вечную. Согласно сообщению Иакова, таковые становятся наследниками царствия. Иакова 2, стих 5. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А как наследников царствия Небесный Отец сделал всех детей Божьих и сонаследниками Иисуса Христа». Римлянам 8, стих 17, читаем. «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. В 8 вышеперечисленных пунктах мы рассмотрели с вами всю власть, данную Небесным Отцом Своему Сыну Иисусу, которая была Ему необходима для свершения дела на Голгофе. Иисус победоносно завершил порученное Ему дело на Голгофе и взят снова Отцом на небеса. В Евреях, глава 2, стих 8, дальше читаем. «Ты все покорил под ноги Его». Но конец стиха гласит: «Ныне же еще не видим, чтобы все было Ему покорено». Как мы определим время? Когда Отец все покорит Сыну? Писание сообщает нам об этом в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 28. «Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». Смотри также Евреям, глава 10, стих 13. Практически это является тем мгновением, когда последняя душа, которой Господь, согласно посланию Римлянам, глава 8, стих 9, предузнал до основания мира, будет спасена эта последняя душа, и таким образом Церковь Иисуса будет завершена. Тогда Иисус не будет больше нуждаться во власти, данной Ему Отцом, на время существования людей на земле. После сожжения земли в огне суда, согласно 1 Петра 3, стих 10, после тысячелетнего царства, Господь Иисус навеки войдет со Своими искупленными в наследие Отца, в небесной славе. Еще раз обращаю внимание на выражение в выше приведенном стихе, и особенно его подчеркиваем: «Тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему». Ибо из этого сообщения Писания выразительно следует, что в течение всего времени существования людей на земле Господь Иисус имел над ними абсолютную власть. А теперь посмотрим, когда наш Господь Иисус Христос передаст всю данную Ему на земле власть Отцу. Ведь это очень интересно, не правда ли? На этом сегодня закончим и в следующий раз продолжим. Когда Иисус передаст власть Отцу, данную Ему на земле?